Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. В этом часе у нас...
У нас необычный сегодня эфир с Александром Леонидовичем. Ну, рассказывай, рассказывай.
Ну, естественно, Александр Леонидович Мясников, наш доктор. Но доктор у нас сегодня в эфире не один. С нами Сергей Федорович Богненко, ректор первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета и главный специалист Минздрава по скорой помощи. Доброе утро.
Доброе утро всем.
Так что у вас сегодня будет возможность. Мы сегодня с Санькой будем отдыхать, а два доктора нам расскажут, а как выучить и как спасти.
Речь об экстренной помощи.
Да, я сегодня среди вас единственный, не имеющий отношения, потому что Санька себя медсестру креативно на передаче Александра Леонидовича изображает. Ну, давай, ты наезжал.
Ну, в общем,
на несчастных, которые преподают в вузах. Ну, вот, прошу.
Хорошо. Я, во-первых, для начала хочу сказать, что если кто-то не удовлетворится сегодняшней беседой, сегодня в 16 часов 4 вечера встреча с читателями Московский дом книги на Новом Арбате. Так что приходите, там разговор закончим. А пока, ну,
дело в том, что... рекламного агента. Ну, давай уж.
Но дело в том, что когда я узнал, что сегодня буду не один, я еще спросил, а стоит ли быть, потому что часто бывает, мы смотрим по-разному с многими врачами, и тем более занимающие высокое положение в медицинской иерархии, смотрим по-разному и думаем, стоит ли разговаривать. А на самом деле вот мы успели с доктором обменяться пару, знаете, как это понюхают собаки, определяют друг друга. Я понял, что здесь дискуссии не будет, потому что мыслим-то мы одинаково. А я думаю, пускай наш гость...
Знаете, да, ясно, то есть Мясников скис сразу. Вы мне скажите...
Слился, это называется.
Да, слился. А в нашей стране жизнь-то спасти можно или нет? То есть вот скорая помощь работает лучше, хуже, чем западная, либо чем то, что было в советское время? Чего от нее людям надо ждать, и как с ней правильно общаться?
Ну, нужно сказать, что скорая помощь, а на самом деле та служба, которая даже в 90-е годы, вот все остановилось, мы приносили лекарства, вату, еду в больнице, а скорая помощь приезжала. Поэтому скорая помощь – это такая служба, которая, наверное, умрет последней. Вот поэтому... Конечно, скорая помощь – надежная служба, и приблизительно 45 миллионов выездов в год. Вот она что в те годы, что в эти приблизительно. Плюс-минус 2%.
Так, может, я перебью? Вопрос был какой?
Можно
насколько
ли
спасти жизнь? Дело в том, что если мы воспринимаем скорую помощь, как вот эти машинки, которые с докторами приезжают, когда у вас болит голова, она кружится, я не могу вызвать скорую помощь, антитемпература 37,5, вот такого не должно быть и не будет. И это все равно служба скорой помощи, она требует коренного реформирования. Вообще, потому что такой службы, как у нас в этом виде, ни в одной из западных стран нету.
Ну, по логике мы же понимаем, что на самом деле должна себя представлять скорая помощь.
Скорая помощь
должна
представлять...
стабилизировать...
И транспорт.
И довести
взять
человека...
Совершенно... Амбулансы. Но еще должен быть emergency. В больницах должны появиться emergency.
Да, о чем речь? То есть то, что у нас есть, это стабилизировал и довез.
Да.
А вот дальше вопрос, довез куда?
Вот.
И это главное.
На самом деле, честно говоря, кстати, во всем мире, вот то, что касается скорой, это экстраполяция военного опыта в гражданское здравоохранение. Вот, по сути дела, Emergency Medical Service System в Штатах, да, с 70-80-е годы было построено на основании опыта корейского, вьетнамского. И, по сути дела, как у нас в медсамбатах или в медицинских отрядах специального назначения есть палатка для легкораненых, тяжелораненых всегда, и эта первичная сортировка осуществляется. То же самое в emergency. Есть зеленая зона, желтая зона и красная зона. Зеленые – это ходячие, желтые – это которые не могут передвигаться, но не требуют реанимации, и красная – это там, где реанимация. Да. И плюс сюда выдвинута вся диагностическая линейка. В принципе, вот зеленая зона – это, считайте, вот аэропорт. Зал аэропорта, где есть телевизор, кресла, достаточное количество туалетов и индивидуальные смотровые. И, честно говоря, вот наличие таких отделений, на самом деле, я-то считаю, это уровень культуры общества. Вот точно так, как было непереносимо нам, так сказать, в наши старые аэропорты, где было ни в туалет не сходить, ни куда не сесть. И вот эти накопители, так сказать, бетонные комнаты, в которых надо было ожидать там час-два вылетов, сравните с современными аэропортами. Это же, так сказать, вот то же самое в здравоохранении. Если мы к нам обращается любой наш знакомый, и мы хотим, чтобы как-то ему помочь, наша главная задача – проскочить приемный и побыстрее положить его на койку. У меня был такой эпизод. В Канаде меня возил один наш эмигрант. Ну, там был конгресс, а он меня приставлен был сопровождать. И я спрашиваю, скажите, вот вы уже здесь 15 лет, сравните, пожалуйста, уровень оказания помощи в Канаде и в Советском Союзе. Он говорит, ну, в Советском Союзе было гораздо лучше. Я говорю, почему? Он говорит, нет, ну, клиники у нас хорошие, сердце пересадят, и легкие, и там прооперируют, и позвоночник, и все, и сустав заменят. Но если у меня что-то заболит, меня привезут в emergency. Мурыжат. Если ничего серьезного не дают, так и не пустят в отделениях.
Я могу сказать, что надо делать. А если вас привезли в emergency room или в приемный покой, чтобы вас побыстрее взяли в отделение и не мурыжили там несколько часов.
Я знаю ответ на
да.
этот вопрос.
А меня еще научил один поляк, американский доктор, сказал: Александр, если тебя когда-нибудь вот так попадешь в emergency room, ты что должен делать? Ты должен создать максимальное неудобство персонала. Надо блевать, кричать, стонать, желательно падать с каталки на пол. И тогда тебя
в первых строках возьмут.
И отвезут тебя сразу в морг, чтобы ты никому не мешал.
На самом деле,
в определенном состоянии, если ты ковырнулся с каталки, то могут уже и не собрать. Ты сейчас надаешь совет, сейчас какая-нибудь бабуля, чтобы не обратили внимание, 75-летний ковырнется с каталки, сломает себе шейку бедра, две руки, и получит наслаждение, и подаст на тебя в суд.
Вы путаете, это не я, а мало того, поляк, да еще американец. Поэтому вот это их нравы называется, их нравы. А на самом деле, чтобы было понятно вообще, о чем мы говорим. Во всем мире система следующая. Машина с места происшествия, с того места, где человек упал, нигде у него зачесалось правое ухо, и поэтому вызвана скорая помощь, как у нас часто бывает, а реально какая-то катастрофа, сердечная, неважно какая, машина берет человека, видит, что он дышит, стабилизирует ему пульс, давление, и не разбираясь на месте никаких, есть магнезия в шприце, есть улыбка на лице или что там, сейчас она там быстро оклемается, вот никаких этих, везет только не в больницу вообще, а при каждой больнице есть так называемый emergency room. Это то, что приемный покой у нас, это отдельное функционирующее
покой,
полностью...
На самом деле, это не имеет никакого отношения.
Это отдельно функционирующее
подразделение. Для этой цели надо перевозить тех, кому реально нужна помощь. А у нас проблема в том, что какой процент вызовов у нас еще старые советские. Заболела голова,
нам сейчас скажет,
мне скучно, что-то я никак не могу блевануть, поставьте мне ласковый май.
Больше половины.
Но это же
больше
шизофрения.
Половины. Собственно говоря, и это и вымывает вот этот дорогостоящий ресурс.
Конечно.
Из-за этого и одновращение на фельдшерские бригады. Потому что больше половины вызовов – это не отложка.
Конечно.
Это не отложка. Если у больного, допустим, аппендицит под вопросом, он позвонил и говорит, что у меня боли в подложечной области, спустились в правую подложечную область, все понимают, что это, скорее всего, будет аппендицит. Но к нему надо сейчас по закону прислать не просто машину, привезти в больницу, потому что дома все равно делать нечего. Им к нему нужна приехать бригада из трех специалистов. Два фельдшера или врач-фельдшер и еще водитель.
Когда лично сказать, возьми такси, езжай в ближайшую
больницу.
И
конечно. Когда
я своим знакомым так и говорю.
Да. Так, но для того, чтобы ты мог приехать в больницу, должны быть emergency, которые они обычный приемный покой, когда скажут, ты что сюда пришел?
Да? Но я хочу, кстати, сказать, что постепенно капля точит камень, потому что вот сейчас вы мне скажете, как на моей родине в Санкт-Петербурге, но родился, правда, в Ленинграде, не могу привыкнуть до сих пор. И в Москве...
Ты нас не пугай своими питерскими связями, ты все равно не на юрфаке учился.
В Москве, во-первых, создается, делится скорая помощь и неотложка, при больницах создаются, вот мне в машине дали несколько машин, и именно неотложной помощи, где вот на меня приписано 40 тысяч населения в моем районе, и это будет осуществляться неотложная помощь, а главное, 10 больниц запланировано, и уже в следующем году будет строиться отдельные корпуса вот этого emergency room.
А люди денег платят за неправильный вызов скорой?
В мире, да.
А у нас нет.
У нас нет.
А потом мы говорим, куда идут деньги на здравоохранение?
Нет, просто чтобы понимать, что скорая помощь в стране стоит 81 миллиард рублей. 81 миллиард рублей.
Из которых половина, как вы
сказали. Половина идет на неотложку.
Да.
Но при этом, если мы не научимся вот отделять, то есть использовать скорую только на действительные вызовы, то нам никаких денег не хватит. Потому что даже когда говорят, давайте передадим это пожарным, но вызовов скорой в 300 раз больше, чем пожарных. Поэтому тут два
просто... что, передавать-то, конечно.
Да. Нет, ну, потому что в Европе, например, на вызов приезжают пожарники, тут же стабилизируют человека. У меня была как-то авария, и я просто наблюдал это.
В Италии, где угодно.
Да.
Но совсем другая
структура. В Америке нашим иммигрантам дают такую ознакомительную книжку. И там прям есть раздел «Медицина», а в ней подраздел «Скорая помощь», где пишешь, вы не можете вызывать скорую, как вы привыкли, и так далее, и так далее. Там это описывают. Когда мы это сломаем, я не знаю. Кстати, надо ломать не только вызов скорой, а вообще вызов врача на дом. Что врач может сделать на дому? Подержать за ручку, посмотреть и выписать больничный.
Ну, да.
Это колоссальные траты.
Да, да, согласен. Да, тебе тут же как раз предлагают. Вчера у мамы пульс 190, а давление 170 на 115. Скорая приехала очень быстро. Затем начались опросы, нескончаемые записи. При том, что мама объяснила, что это у нее не первый такой приступ. И просила сделать поскорее укол. Как вы думаете, с таким пульсом в течение 20 минут комфортно? Ощущение, что сердце выпрыгивает из груди. А как вы думаете, извините, что же вашу маму к врачу не отвезли? Если у мамы не первый приступ. Вы думаете, что укольчик решит проблему?
Это
или
первое.
Что маму надо сейчас диагностировать?
Это первое. Раз пульс 190, это уже ненормальный ритм. Скорее всего, на мерцательная аритмия. Если это будет продолжаться, не от аритмии она может погибнуть, скорее всего, нет, а от тромбоэмболии она ее парализует.
Правильно, это вопрос, да, какой укольчик-то поставить при таком? Надо же понять причину.
Поэтому. А вот это, кстати, то, что доктор сказал мне, что скорая помощь подбирает огрехи амбулаторной медицинской
помощи.
То, что
помощи. Не делает первичная, первичная профилактика. Совершенно точно. Я хочу сказать, что за последние 10 лет мы, конечно, продвинулись. Так нельзя сказать, что мы не продвинулись. Почему? 10 лет назад у нас была не только там линейная бригада реанимационная, у нас еще были и гематологические, и гинекологические, дерматологические, урологические, какие хотите бригады. То есть в мире этого нигде нет, а у нас вот попытка создать, выдвинуть все виды помощи к постели больного.
Это не может быть.
Это...
Ты как ни нафаршируй машину, она все равно будет недостаточно.
Но главное... Во-первых, это бред и неправильно.
Вот конечно. Я говорю всегда так, что главный противник реформ ЖКХ – ЖКХ. Конечно. Вот главный противник реформ скорой были кто? Конечно, скорая, потому что он кардиолог, он не любит ездить на падение с высоты или там сбитого на дороге. И он просит, оставьте меня, допустим, там урологом. Я буду ездить только на урологический. Я себе в уме не могу представить, что делать урологу на дому
на
постели
помощи,
больного.
Извиняюсь, вообще не представляю.
Никто не туда ввел.
Ну вот, поэтому на сегодняшний день мы приказом 388 Минздрава, это который определяет порядок скорой помощи, убрали все вот эти узкие бригады, оставили только линейные бригады, общие врачи и реанимационные. Правда, еще как свет такой звезды социализма, еще остались психиатрические. И боюсь сейчас, чтобы вот правильно поняли, остаются педиатрические. Я не против того, что педиатры действительно лучше оказывают помощь детям и лучше их знают. Но если при этом педиатра по дороге вдруг остановит и скажет, окажи помощь сбитому на дороге...
Он не сможет.
Не то, что... Нет, он сможет. Но если тот, не дай бог, умрет, то скажет, что потому что ну, это конечно. Был необычный врач. Поэтому вот мы движемся.
Движемся непонятно куда. Что вы пытаетесь на людях сэкономить? Сэкономленные бабки все равно разворуют. Так пусть лучше людям пойдут. Они не людям пойдут, вы не понимаете.
Они в воздух
уходят. Вы не понимаете, что когда у вас скорая уехала на вызов, на который могла бы не ехать, значит, что где-то не оказали помощь.
Да,
не смогли оказать.
Точно.
Нельзя это делать.
Поймите еще, ведь скорая помощь надо увеличивать. Это транспорт. Это не помощь такая, это... Транспорт, который позволяет как можно скорее...
Это медсестра, которая, проводя ваши аналоги, вытаскивает раненого бойца...
Да.
Чтобы ему
у вас боль в груди, у вас всего 120 минут, чтобы показаться в эргеноперационной, чтобы вам вели, поставили стенд или что-то сделали. У вас инсульт, у вас там всего 3 часа для того, чтобы спасти.
В том же Израиле вызов скорой, который не привел к госпитализации платной, очень быстро отучает наших бывших соотечественников, привыкших вызывать при головной боли.
Но я вам хочу сказать, что вот первые emergency появились у нас в стране, я сделал в Джанализе еще, когда был директором Джанализа, а потом, даже, кстати, не в Питере мне удалось уговорить, первые, кому мне удалось уговорить, Миниханова. Сделать вначале в Набережных Челнах, потом в Казани, в РКБ, потом в 7-й больнице, потом Краснодар сделал. А сейчас, конечно, уже и я с Шабудиным Алексеем Васильевичем ездил специально в Таллин, чтобы посмотреть, как работает emergency. И после этого, это, кстати, он начал делать у себя в Первоградской, вначале в Боткинс, потом в Первоградской, а сейчас вот 10 этих больниц, которые делаются. Ну и 5 в Питере и так далее. То есть Волгоград, Калининград, сейчас они
уже
за это
пошло. Пошло. Это, да. Потому что раньше об этом слушать не хотели.
А кого посадим-то в машину?
А вот машины, это другой вопрос.
Да, это отдельный вопрос и серьезный. Значит, на сегодняшний день...
И кого посадим в emergency room работать? Это другая специальность. В Америке это отдельная специальность. Врач emergency room.
Да, у нас это специальность есть.
Как раз главное, кого посадим и где готовим. Вы...
Да, значит, вот...
Александр, вы учитесь? Пока я
значит, если мы врача сажаем в машину скорой помощи, даем ему вот этот чемоданчик с укладкой врача скорой неотложной помощи, и больше он не читает результаты анализов, не читает инструментальную диагностику, не имеет владения вопросов обсудить со специалистами, а только вот ездит и 15 минут общается с больным, через 5 лет он становится фельдшером. Он не может удержать врачебную квалификацию.
Конечно.
Поэтому на самом деле,
при
условии, на сегодняшний
что она день, у него была изначально.
Ну, я думаю, что была, но университетское образование было. Но оно же как тонкий налет сдувается сразу повседневной жизнью, и через 5 лет действительно остается человек, который, в общем-то, его уже потом никогда не затащит.
Магнезию вколол. Да, нормально пошло.
А дежурил, встал, отряхнулся, ушел. Ночью не думаешь.
А ему надо читать, повышать, смотреть.
Вот настоящий врач, конечно, это врач emergency. Вот тут да, это очень тяжелая специальность, это надо знать практически, уметь диагностировать всю неотложную патологию по всем направлениям и подготовить больного, так сказать, три варианта, либо домой, либо в операционную, либо в отделение, там, где, так сказать, краткосрочное наблюдение, после которого половина опять домой.
Сейчас простой вопрос вам задам, мы должны прерваться, вопрос 55331, пользовался скорой? Доволен, 5533Т2, пользовался, недоволен, 5533Т3, я сам работаю на скорой.
Доброе утро, друзья, мы продолжаем нашу программу. У нас в этом часе сегодня не только Александр Леонидович Мясников, но и Сергей Федорович Богненко, ректор первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета и главный специалист Минздрава по скорой помощи.
Так, главный специалист Минздрава по скорой помощи, говорите в микрофон, иначе мы вам его как-нибудь закрепим неудобным положение. Так мы остановились на самом важном. Кто должен работать как на скорой помощи, так и второй вопрос. Кто должен принимать тех, кого привозят? А у нас идет голосование. 5533Т1 пользовался, оценил высоко. 5533Т2 не понравилось. 5533Т3 сам работаю на скорой помощи.
Значит, на сегодняшний день, пока нет emergency, конечно же, врачей со скорой не убрать, потому что вызывают по поводу обострения хронических заболеваний, из которых больше половины остаются дома. Он приезжает, делает укол, скорректирует немножко терапию. Если всех вообще вести, то тогда захлебнутся все больницы. Вот, все, что касается вообще-то за пределами региональных центров, там, конечно, везде фельдшерские бригады. И поскольку они, так сказать, не очень богатое там здравоохранение, то очень часто вызывается по таким же поводам, то, конечно, там часто одноврачебные, однофельдшерские бригады. Вот для того, чтобы это искоренить, конечно, надо, значит, несколько шагов делать. Первое, это мы сказали, сделать emergency. Второе, это надо понимать, что вот если больные, экстренные больные делятся, как в светофоре, красный, желтый, зеленый, да, то мы должны научиться зеленых лечить в своих районах, а желтых и красных вовремя вывести. Причем вывести туда, где реально может быть оказана помощь. Если у больного спинальная травма, нечего его вести в межмуниципальный центр, в котором нет нейрохирургии.
Я могу привести пример с кардиологией. Сосудистые центры. У вас боль в сердце, и у вас в течение 120 минут вы должны уже оказаться на столе операционном. На самом деле, ближайшая больница, где есть ангиограф, она может быть буквально вот за углом. Но если в данный момент там занята операционная, бессмысленно туда везти, вот вроде все есть. Это должен быть принцип Макдональдса, свободная касса, должен быть диспетчер, который отслеживает, сюда не везите, там операция, она еще будет... У меня недавно была операция, мне привозят больного, молодой мужик, кардиогенный шок, 40 лет, а у меня в операционной идет тромбоэкстракция из бедра. Кого спасать? Ногу пациента или жизнь пациента? И как ты? А если это ваша нога? И, в общем, мы там извернулись, нарушили все, что могли на свете, и, в общем-то... Но вот так изворачиваться не надо, поэтому должна быть грамотная, четкая работа.
Это называется военным языком этапное лечение с эвакуацией по назначению. Только к 1943 году Ефим Иванович Смирнов установил эту систему, которая позволила 72% раненых вернуть в строй.
Хорошо, кончайте притворяться, в каком вы звании?
Да нет, я не скрываю, я полковник, 23 года прослужил в вооруженных силах.
Ну, просто сразу хочу сказать.
Но я не в этом. Я говорю, что это во всем мире. Это во всем мире.
Я разве против?
Да, нет, у меня 2 года Афганистана, у меня 3 года флотской службы. Тут в этом смысле у меня все хорошее. И преподавал в академии военно-медицинской, после чего, после увольнения уже, защитив докторскую, стал директором института скорой помощи.
А не уволился, был бы генералом.
Да не жалею я.
То есть по-русски значит «да, жалею», но что делать, уже
нет, не генерал. Нет. Я хочу сказать, что конверсия и, скажем так, технологии двойного назначения, они всегда и во всем, в том числе и в здравоохранении. Потому что даже эти emergency, они ведь тоже двойного назначения. Они всегда – это стационар постоянной готовности для любой чрезвычайной ситуации. Для приема одномоментного большого количества пострадавших. Это,
сколько сейчас люди получают скорую помощь?
Ну, в среднем 60 тысяч, наверное. Так, ну, это зависит от...
От региона.
Побольше, у нас побольше. Ну, да, 70 где-то, 75.
70-75.
В Магадане 75. Ну, это...
Тяжело найти людей?
Тяжело почему? Потому что, понимаете, значит, ну, во-первых, непростая тяжелая работа. Во-вторых, скажем, во всем мире в экстренной медицине есть такой элемент профессионального выгорания, который в среднем 5 лет. То есть это удел молодых. В основном они 5 лет отработают и заужаются куда-то. И не надо этого бояться. Надо просто, это чтобы новые приходили и отрабатывали этот период. Но учить, конечно, врача надо в emergency. Его невозможно подготовить космонавта в эскадрилье кукурузников. Вот невозможно подготовить врача, настоящего врача скорой помощи для emergency и периодических выездов, допустим, на падение с высоты или на какие-то ситуации, но при этом не имея их. Поэтому это основа. Вот у меня позавчера была, так сказать, лекция специально для всех преподавателей из там 46 медицинских вузов, которые преподают скорую помощь. Для них я у нас в университете показал им emergency, многие из них открывали глаза. Ну вот, теперь мы понимаем, как оно устроено. Так это же преподаватели медицинского вуза, которые, так сказать...
Не сыпьте мне соль на раны. Ладно, у нас преподаватели медицинского вуза, конечно, не знают, что они преподают.
Нет, не так. Значит, я хочу защитить наших преподавателей. Первый мед питерский, московские вузы и вообще вузы в городах-миллионниках – это очень сильные вузы, и большинство преподавателей там достойные преподаватели. Но это новая технология,
о чём я говорю. А почему тогда продукт у них выходит такой недостойный?
А потому что этот продукт уже на входе гораздо слабее, чем он был. Потому что если раньше в Советском Союзе, так сказать, экономистов, юристов это были единицы, то сейчас туда, так сказать, хотят уйти большинство. И при этом, конечно, мы и школы стали хуже готовить, потому что вымыло преподавательский слой. Поэтому тут это комплексная проблема.
Я уже ссылался на это, рассказывал опыт своего сына. Просто его сейчас хочу, чтобы вы прокомментировали.
Да.
Вы знаете, как медицинское обучение во Франции. Туда принимают всех желающих. Всех. Вот на курс Сорбонна на медицинский факультет поступает 4000 человек. Угу. И среди них мой сын. Берут на второй курс только 340. 9%. Ты первый раз не попал, тебе дается еще одна попытка. Ты со второго раза не попал, тебя выгоняют без права стать врачом когда-либо в Европейском Союзе. Понимаете, какая конкуренция? Ты можешь пить, гулять с девочками, с друзьями, но чтобы попасть в 340...
Франция свободная страна, можешь и с мальчиками.
Да, ты должен учиться по 12 часов в день, 7 дней в неделю. Вот тогда у тебя есть шанс. И то шанс, это не значит, что попадешь. Поэтому...
Я хочу сказать, что мы, кстати, элементы этого взяли. Мы у себя в 2 раза увеличили прием на платный факультет именно только для первого курса. Понимая, что за первый курс мы нещадно отчисляем из бюджетного, из платного, потом заполняем бюджетные за счет оставшихся платных, те, которые успешно прошли, и дальше идем стабильными, равномерными группами для того, чтобы они хорошо образовались. Причем группы смешанные. То есть, если человек там 2-3 сессии сдает без троек, то имеет право претендовать на бюджетное место, но при этом ему не надо менять группу, он просто перестает ходить в бухгалтерию. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому это очень сильный стимул. И второй резерв. Мы все время уговариваем лучших перейти к нам. Вот из любого вуза страны, пожалуйста, хочешь иметь хорошее образование, приходи к нам. Но, конечно, тесты, там, это все, если ты соответствуешь, пожалуйста.
Возвращаясь к emergency room, вот, о которой мы говорим, я просто приведу примеры своего госпиталя в Нью-Йорке, где я работал достаточно долго. Вот ты уходишь в отпуск на 2 недели, ты возвращаешься в emergency room, тебе первый день не дают толком к больному подойти. Это как спортсмен. Они считают, ты потерял этот навык, ты должен... День тебе дают, просто ты опять, чтобы эти рефлексы. Там секунды, там рефлексы. Там вот у нас приходят, приводят пациенты, я тоже своим врачам говорю, они начинают, ой, чего это с ним, диагноз стоит. Тебе не надо, тебе неинтересный диагноз. Дышит, не дышит, пульс. Вот, ты должен поэтапно, а дальше оно само проявится. Диагноз вырисуется. Надо просто знать запустить алгоритм действий. И этот алгоритм должен быть в спинном мозгу. Когда врачи не хотят это учить, я говорю, ребят, вам намного проще работать. Когда у вас в спинном мозге, у вас все, у вас раз, два, три, у вас вы не думаете, дальше можете петь песни.
Это же принципиальное отличие, о котором мы 100 раз говорили. Наша метода обучения врачей – это американская. У нас искусство. У нас отношение, что из каждого надо вылепить Леонардо да Винчи, который подумает и поставит. Ну, по крайней мере, было раньше.
Но нет, надеюсь, сейчас это ушло. Конечно. Сейчас есть протоколы. Как бы,
они у вас все по-английски говорят?
Ну, в значительной степени это серьезная ступенечка. Во всяком случае, для тех, кто претендует потом на узкого специалиста или остаться в университете, это обязательное требование. Поэтому... Я бы
сказал... Видите, как меняется, Володя? 10 лет назад мы бы еще подумать не могли. Да. А сейчас говорят, да,
приятно.
Обязательное требование, да, у нас протоколы, да, emergency room.
Как ты правильно говоришь, английский – это латынь современной медицины.
Абсолютно точно, да.
Да, ну просто да, видишь, потихонечку зреет. Это, конечно, приятно слышать. Ну вот.
Насчет... Много вопросов приходят, ты такие серьезные.
Еще
как можно качественно
есть.
Работать при 25 вызовах в сутки? Ну, это же
вопрос. Ну, 25 – это ненормально, а нормальное 15 вызовов в сутки. Кстати, в мире большинство скорых перешли на 8-часовое или 12-часовое дежурство. Потому что, так сказать, что человек может сутки на одном и том же темпе работать, это иллюзия.
Это шизофрения,
конечно. Это скрытое, все равно, так сказать, где-то какие-то часы ему надо отдыхать, но при этом надо составлять нам целые комнаты отдыха, инфраструктуру и так далее. Поэтому
лучше
мы к этому тоже придем.
Сейчас на секундочку прервемся и через несколько минут продолжим. Прекрасный гость у вас сегодня, слушаю с удовольствием. У меня знакомая в Мечиковской меди училась за отчет по латыни 20 тысяч рублей. Увольняете, когда ловите?
Увольняем. Увольняем, но делаем, честно говоря, так. Как бы в самом начале, это еще 5 лет назад, было уволили человек 10, наверное. Да, в том числе и заведующих кафедрами.
Серьезно, а это не уголовно наказуемо?
Нет, а дело в том, что там доказать было сложно, поэтому у меня была позиция такая. Так сказать, вы дальше, если это дойдет до правоохранительных органов, разбирайтесь, пожалуйста, с ними вне стен университета. А в стенах университета это невозможно, продолжать трудовую деятельность. На сегодняшний день, как правило, такого уже ничего нет, но если где-то даже, так сказать, какая-то информация пройдет, то профилактическая беседа, а это у нас, так сказать, предпоследняя беседа. Следующая беседа будет последней. Вот.
Ну, еще гуманно. Владимир Владимирович, доброе утро. Написала про мамин случай, когда давление и пульс. Она обследовалась и в Москве, и в Германии. Сказали, что даже если сделать пережигание, то гарантии, что приступы не будут повторяться, не дают. С огромным уважением, Светлана.
Ну да, значит, я был прав. Это речь идет о мерцательной аритмии и про радиочастотную абляцию. Ничего, надо... Дело в том, что при аритмии... Восстанавливать ритм не всегда и нужно. Очень часто вот так гора лекарств, которые мы принимаем, чтобы держать нормальный ритм, сама по себе обладает потенциально аритмогенным действием, и смертность в группе, которые принимают лекарства, чем те, которые не пытаются восстановить ритм, даже выше, чем вот если его не восстанавливать. Должен быть контроль ритма, урежающий пульс. Две вещи. Урежать пульс, она должна была принимать лекарства, первое. Второе, принимать разжижающие кровь препараты, потому что любая аритмия, первый год возникновения аритмии, 15% кровоизлияния в мозг, парализация. Но если у нее 170 на 120, я даже не беру сейчас про аритмию, это значит, она имеет неадекватную гипотензивную терапию. Вот доктор не даст мне соврать, что у него половина вызовов на гипертонический криз.
Да.
Вы не увидите гипертонического криза во Франции или в Америке, это достаточно редко. У нас Криз – это то, что мы неправильно лечим гипертонию. У нас врачи ее не умеют лечить. Потому что, почему говорю, могу честно сказать, я не знаю, есть ли там ваши выпускники или нет, но когда я слышу, что я сейчас вас положу и буду лечить уколами, 10 капельниц поставлю и вылечу тебе гипертонию, я бы человек лишал диплома сразу на месте. И больше бы никогда с ним даже не разговаривал. Вот. Вы сами не принимаете лекарства предписанные.
С кем останешься, государь?
А ты знаешь, лучше остаться ни с кем, чем так, потому что это прямое вредительство.
Не будешь ты один бегать по пустым.
Это прямое вредительство, ничего страшного.
По пустым этажам своей
вот
больницы
и кричать. Объясни мне такую вещь. Почему наш доктор, уезжая в Израиль, во Францию, в Америку, через 3-4 года у него альтернатива – либо чистить унитазы и водить такси, либо все-таки оторвать зад и по 12 часов в день учиться. Они так и делают. Жена работает – вот с утра до вечера учится. Через 3-4 года он подтверждает диплом, он проходит резидентуру, и потом вот кликните любого врача в Америке по любой специальности, лучшего. Там русские фамилии выйдут. Почему он там может учиться? Там ему не трудно, не фоноберия, а учится и становится
сколько?
Лучшим из. А у нас...
Сколько?
Что сколько?
А, врачи без зарплаты.
Вот зарплаты, тебе зарплаты здесь.
Морковку повесь.
А я тебе скажу, что сделали. Вот, кстати, может быть, возьмете и у себя в Питере на вооружение. Сейчас, вот, кстати, спасибо большое мэру, потому что он видит проблемы медицины и видит проблемы именно низкого образования врачей. Сейчас запускается программа «Московский стандарт». Врача. И это не будет врачи первой, второй, третьей категории. Нет, они остаются, пожалуйста. Но мы создаем определенную программу. И человек, это добровольно, хочешь иди, хочешь нет, это как board certified в Америке. Но если ты идешь и проходишь это серьезное обучение, это будет очень серьезно будет проходить единицы, но эти люди будут получать в первую очередь продвижение по службе, а самое главное, они будут получать деньги. Они будут получать деньги, то есть вот даже если ты хороший врач, но у тебя нет этого качества, значит, ты будешь вот по одной тарифной сетке. Нет, зарплата будет одинаковая. Ну что сегодня зарплата? Вот у меня в больнице самая высокая зарплата по Москве среди врачей. Но это надбавки за интенсивность.
С американской?
С американской нет, но с французской – да. Да, 2000 евро.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, вот подготовка врача – это, безусловно, вся жизнь. И один из главных механизмов подготовки врача, конечно, это пребывать в коллективе, в грамотном коллективе, где обсуждается все и так далее. Но представьте себе, вот если у нас больница обычная, без emergency, а обычное приемное отделение, и вот сотрясение головного мозга. Если есть emergency, это КТ и домой. Если нет emergency, на койку, и в понедельник будет КТ, а до этого что-то натечет. Но
если доживешь.
Но это при дисквалификации нейрохирургов. Есть отделение, где 90% лежат сотрясения. А нейрохирурги делают по 8 операций в год. В этом отделении можно вырасти.
Нет,
и хорошо, конечно. Он будет читать, он будет сейчас давать
нет,
зачет.
Не вырастет,
это
конечно.
Все равно дисквалификация. Поэтому вот как бы нельзя вырвать клочок и в нем сделать высокую квалификацию. Надо изменять всю систему.
Несомненно. Я могу сказать обратно.
От кого
пример.
Зависит?
От нас.
Почему американский доктор возвращается?
От губернаторов. От губернаторов, конечно.
Почему американский любой западный доктор, приезжая в Россию работать, не может? Он не может здесь работать. У него нет пациентов. А потому что шестеренка от Мерседеса не лезет в двигатель Волги.
Я тебе скажу так. Вот я делал там манипуляцию на позвоночник в Швейцарии и здесь. В Швейцарии делал врач. Но у него еще была медсестра, которая параллельно заполняла все бумаги и работала ресепшн. Сделал здесь, прилетел тот же врач. Мною занимались 2 человека на приеме, 3 медсестры, и еще меня зачем-то везли на каталке, потому что так положено, перемещали, передвигали, и еще в аппаратной было 6 человек. Думаешь, вау.
Они просто пришли на тебя посмотреть.
Конечно.
Если бы у них
это
такой протокол. А зачем? Врач тот же.
Это...
Чтобы не было безработицы, я понимаю, это святое.
Да, во многих, кстати, малых населенных пунктах нам не оптимизировать здравоохранение, потому что это системообразующее предприятие.
Конечно.
Вот градообразующее предприятие, роддом, градообразующее предприятие. Поэтому, конечно, вот у меня недавно приезжали из, кстати, Южной Осетии, спрашивали, как там наладить вот экстренную помощь, и 50 тысяч населения. Вот как там можно построить глобус медицины на 50 тысяч населения? Конечно, только неотложная помощь, и дальше в Владикавказ. Владикавказ. Но при этом у них получается, что в деревнях, там, где есть там, медпункты, перенасыщено нянечками, потому что ну, нет другой работы. Это единственная работа, которая там хоть какую-то копейку дает. Поэтому я хочу сказать, что как здравоохранение, как бы единый конгломерат, так он еще и увязан со всей экономикой. Что лучше руководить у муниципалитета? Там половина эффективных рабочих мест или все полузаняты? Конечно, все полузаняты, потому что вторая половина не выйдет с плакатами. Поэтому они часто сопротивляются вот этой оптимизации. Но ключевая фигура, конечно, в оптимизации здравоохранения – губернатор.
В экономике, наверное, это имеет смысл, что все полузаняты, это, наверное, это логично, а вот в медицине такой вопрос не прокатит.
Не когда, все живут в больших городах.
Когда вернем распределение?
Ну так, вот по логике, вот хотите, назовите это целевой контрактный прием, хотите распределение, все равно это должно быть.
Целевой контрактный прием, правильно.
Да, да. Ну, у нас уже 75%. Да, да. Принимаем целевой контрактный прием. У нас там 5 лет назад у нас была четвертая строчка в качестве абитуриента по всей стране. Перед нами был только МИМО, физтех, Московский университет и кто-то еще.
А мы были... Нет, если вы четвертый, то только...
Не, мы пятый. Ай да. Потом мы сместились на 9-й, сейчас на 19-й из 1500 вузов. Почему? Потому что 75% у нас целевики. А это отдельная, по каждому региону отдельная конкурсная группа. И, конечно, у нас там свободный прием остается на лечебный факультет 7%.
Помните, товарищ полковник, когда вы поступали на военную службу, вы подписывали контракт?
Я абсолютную аналогию провожу. Абсолютную аналогию.
Согласен служить в любой точке Советского Союза.
Я считаю, что вот попытка приватизации жилья в деревне там Ивановка, да, это абсолютнейшая паранойя и нереально. У него подрастут дети, если это человек, окончивший университет, он никогда там навсегда не останется. Он пока подрастут дети, им надо еще начальную школу, может, он зацепит, а уже по предметникам поедет в город. Поэтому только служебное жилье, но достойное, хотя бы двухкомнатная квартира с интернетом, горячей водой, телевизором должна быть там, если мы хотим там, чтобы появился. И не надо туда детских кардиохирургов, а туда должен приезжать врач общей практики.
Понимаете? Конечно, которого у нас нет пока.
Это отдельная тема. Потому что скорой помощью, если у нас участковый терапевт, который, если у него в кабинете становится плохо, он кричит «врача», то как бы никакая скорая это не решит.
Так, это не шутка юмора, это правда. Это печальная
Знаете,
правда.
Я понял, я вас ненавижу.
Я, кажется, догадываюсь, почему.
Не, ну там, слушайте, ну вот ко мне приходят в студию, когда речь о медицине, все время блестяще образованные умные люди, которые все знают правильные ответы. А что в стране такая беда? Говорю со Скворцовой, умнейший человек, замечательный
врач. А я могу повторить.
Все правильно.
А я повторю.
Говорю с тобой то же самое, говорю с нашим гостем, потрясающе.
Повторю твои слова, от тебя услышанные. Почему один шотландский рыцарь всегда победит одного английского? Почему 10 шотландских рыцарей всегда победят 10 английских? Почему 100 шотландцев победят 100 англичан? Но почему 1000 шотландцев всегда проиграют 1000 англичанам? Потому что тут уже играет роль не индивидуальная сила и храбрость, а порядок и чёткость исполнения.
Ну, наведите порядок в вашей области, если вы все умные. Если вы абсолютно все единомышленники, если вы прекрасно понимаете, ну сядьте между собой, договоритесь, наведите порядок.
А помните, у вас на программе, я как спросил, когда очередной раз говорят про насилие среди врачей, вот что надо ввести закон, я вот спрашиваю, уже сколько лет идет? Президент за, министр за, общественность
да, вроде
за,
он уже.
Все за. А кто тогда вот тот единственный, который против
и всех
тормозит?
А вы не приезжайте на вызовы от депутатов Государственной Думы и не лечите их. Я вам гарантирую, закон примут завтра в трех чтениях.
Нет, они придумают какой-то закон идиотский, что там главному врачу, я так у себя принимаю 65 лет, ты уже должен уходить с работы. Я говорю, хорошо, давайте я встану у себя. Вот кто меня завалит, извиняюсь, тогда я пущу в кабинет достойно.
Еще
сам провожу. Вот, но я думаю, не пробьются. А вот это
вот
нормальный
закон. Молодежи и не дают возможность пробраться на работу. Борис, ну, подводи итог.
Так, итоги голосования у нас такие. Пользуйтесь скорой помощью, доволен. Так проголосовало 70%, недоволен 24%, и сам работа в скорой помощи 5%.
То есть много людей слушало. И кто был в гостях?
И спасибо большое. С нами был доктор Мясников и Сергей Федорович Богненко, главный специалист Минздрава по скорой помощи.
Сергей Федорович, будете в Москве, заходите в гости.
И в 4 часа сегодня в Доме книги можно встретиться.
Торговец книжным товаром!